Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Владимир Носов, координатор общественного движения 40-40, чемпион России и Европы по боксу, автор и ведущий программы «Православие и спорт» на нашем любимом радио «Радонеж». Здравствуйте, Владимир.
Добрый день. Большое здравствуйте.
И поговорим мы с этим мужественным человеком, конечно, о мужчинах. Володь, есть такое вообще устойчивое мнение, что мужчины в современном мире измельчали, что они какие-то все немужественные, что они какие-то слабые, что они все подкаблучники, что они не готовы брать на себя ответственность, что они не готовы создавать семьи, не готовы рожать детей, не готовы, в общем, как-то, и что вот если у них какой-нибудь тыквенный латте плохо приготовили, они сразу впадают в депрессию, и, в общем, у них портится настроение, они падают на спину и сучат ножками. Вот только это так и есть, как вам кажется?
Ну, несомненно, это, конечно же, есть, но вот про масштабы вот я бы поспорил и, наверное, под сомнение можно поставить, потому что сейчас первое, что бы я хотел сказать, это отдать должное, низкий поклон тем мужчинам, благодаря которым мы сейчас можем спокойно записывать, общаться в эфире, работать, гулять с детьми. Да, все понимают, о чем речь идет.
Да, это сотни наших тысяч мужчин, которые...
Да, это сотни тысяч мужчин, настоящих героев, которые... Кто-то добровольно принял решение поехать защищать нас с вами. То есть это мы, как христиане, знаем, что это высшая планка вообще веры, жизни. Именно это те слова Христа, которые сказал: нет больше той любви, как то, если душу положишь за други своя. Вот это пример такого геройства и мужества мы сейчас все наблюдаем. Это, конечно, первое. Потом, конечно, хотел сказать про вот без привлечения, об этом часто говорю, и вот, на мой взгляд, это абсолютно герой нашего времени, многодетные семьи. Многодетные семьи, которые, несмотря ни на что, ни на ту жуткую пропаганду, буквально войну с семейными ценностями, просто все институты, все рычаги, там, университеты направлены, на мой взгляд, на то, чтобы семьи как таковой, если не то, что не было, но она бы уже не принимала характера многодетной семьи в первую очередь, а во вторую очередь уже просто не оставалась сама собой. И вот те многодетные семьи, которых мы сегодня видим, знаем, очень многие приходят сюда к нам в гости, в нашу студию любимую, это абсолютные герои, на мой взгляд. Ну и третье, наверное, все-таки вот то, о чем вы сказали, что подчеркнули, это, наверное, продукт всего того, что мы видим, слышим, вот этой безобразной информационной политики, которая из каждого утюга буквально нам сообщает о чем. Ешь, пей, веселись. Ешь, пей, веселись. Потребительский образ жизни, который 30 лет все впитывают, как губка, и вот на выходе, наверное, появляются вот такие персонажи, которые, собственно, и, ну, и не хотят, наверное, что-то менять, что-то делать. Или... Но, опять же, это не с осуждением, это я тоже не могу бить себя в грудь и говорить, что я не такой, вот я вот пример, нет, ни в коем случае. Да. Я знаю свои слабые стороны, и не могу иногда с ними что-то сделать, и лень, и трусость в каких-то моментах, конечно, все это присуще абсолютно всем. Просто вопрос, наверное, в том, борется человек с этим или нет, хочет он или нет.
Володь, я уже не молодой человек. Когда я называю себя старым, я чувствую, что это, наверное, все-таки неадекватно, все-таки я не старый, но уже и не молодой. То есть я школу заканчивал при Брежневе и семью свою создавал еще в Советском Союзе. Вот, и работать уже начал тогда. Вот. И должен честно сказать, что пропаганда тогда была другая. Вот буквально мы сейчас перед началом программы, я приехал заранее в студию, и на мониторе у нас шел концерт Пахмутовой. И как раз вот песни там 60-х, 70-х про космос, про Майя Кристалинская пела про Устилим, про романтику, вот про вот это вот пафос покорителей, победителей. Но при этом должен честно сказать, что разговор о том, что мужчина стал слаб, ну, я понимаю, что это, как сказать, громадное обобщение, и мои сверстники, собственно, вот мои одноклассники сражались и в Афганистане, тоже как бы всегда была какая-то часть, так сказать, мужчин, которые готовы были быть и воинами, и защитниками, и многодетными, но вот при этом, если говорить про достаточно большую массу мужчин в среднем, уже в моей молодости шли разговоры о том, что вот достаточно много маменькиных сынков. Хотя пропаганды вот на государственном уровне никакой не было. То есть, и мне, собственно, вот для нашей программы «Современная семья», мне интересно даже не те общественные процессы, которые происходят, мы их, конечно, касаемся, и о них тоже нельзя не говорить, но про внутри, может быть, семейные процессы, про вопросы воспитания, про вопросы того, как вот из младенца становится мальчиком, из мальчика он становится подростком, из подростка он становится юношей, потом там мужчиной молодым, там отцом, дедом. Вот этот процесс, собственно, формирования, может быть, в семье мужчины, именно для нашей программы, мне кажется, наиболее интересно. Вот как вы думаете, что здесь, с одной стороны, не так? Почему? Это же версии разные, там и женское воспитание, там и еще какие-то, там и школа. А с другой стороны, что можно сделать, чтобы все-таки помогать мужчине становиться мужчиной? Ну, я не могу отменить пропаганду. Я не могу выключить общество потребления. Мои дети, так сказать, вот, и внуки уже ходят, живут, хотя что-то выключить можно. Можно отобрать смартфон, можно, так сказать, убрать его из информационного поля, можно воспитывать ребенка более изолированно. Но вот это то, что убрать. А вот что привнести нужно? Как мужчину воспитывать мужчиной?
Я вот недавно вспоминал, как раз вот похожий вопрос был в общении, и вспоминал нашего дорогого, царство небесное, Дмитрия Смирнова, который провел здесь 10 лет в этой студии. Вот на вопрос мы просто организовывали встречи в дорогом нам на Спасском монастыре, да, который находится напротив вашего храма, который вы сейчас посещаете. И мы одно время устраивали там вот эти сорочинские встречи, когда приглашали людей, батюшка, вы у нас были.
Да.
Вот. И вот, собственно, вопрос тогда, это уже был 15-16 год, и он многих уже тогда угнал, наверное, и за много до этого, как вы сказали, в 70-х, 80-х годах уже была эта проблема. Вот спросили батюшку по поводу воспитания. И вот он ответил, что на сегодня он сказал, что мужчину воспитывают только в силовых структурах. Вот видя те убеждения, те практики, то есть, ну, цели, смыслы, да, смыслы, вот он сделал такое заключение, именно что, к сожалению, вот воспитать очень тяжело мужчину в нашем обществе, это, конечно же, не правило, да, есть исключения, и, дай бог, они должны быть, но вот идеальная структура сейчас, именно там он так сказал, и что я могу из этого, какой вывод сделать? Но, безусловно, силовая структура – это люди, это кремни, да, вот я так скажу, это кремни, это люди, для которых работа является, опять же, жертва с собой.
Ну вот если по-простому, я сейчас, прости, немножко понижу пафос, вот у меня там, у меня 3 сына, к сожалению или к счастью, они уже все 3 совершеннолетние. Старший отслужил в армии, 2 сейчас служит, 3 пока учится в колледже, но уже тоже ему больше 18 лет. Как бы я, наверное, с точки зрения семейного воспитания, что мог сделать, сделал, что не сделал, то уже, так сказать, бог мне судья. Но вот у меня есть внуки, у меня 3 внука. И вот что родителям их отдавать в кадетский колледж? И вот у меня старший сын вернулся из армии несколько лет назад. Как бы он мехвод. Был механик-водитель для непонимающих в БМП-2. Действительно, так сказать, сначала служил, его готовили полгода в Коврове, потом он служил в Ямпольском полку, как бы, ну, я сейчас не про те плюсы и минусы службы, но когда он вернулся домой, православный парень, он, да простят меня наши радиослушатели, я понял, что он в армии разговаривал только матом, потому что, когда он домой пришел, вот он через слово останавливался, потому что там должна была быть соответствующая матерная прокладка. Ну, примерно месяц, два, три он отошел, успокоился, как бы пришел в себя, стал разговаривать нормально. И это при том, что, в общем, он такой нормальный парень, он не маменькин сыночек, не слабак. Вот сейчас на ближайшие там выходные он собирается организовывать большой туристический поход. То есть он вот это дело из детства любил, то есть мы его воспитывали вот в таких традициях вполне себе, так сказать, чтобы был мужчина, умел развести костер, умел там плавать, стрелять, еще что-то, то есть такое семейное мужское воспитание. Но я понимаю, что армия, она сейчас настолько далека все-таки от православия в самых разных своих аспектах. Вот мат – это всего лишь один из примеров. У меня сейчас второй сын служит, не могу сказать где, так сказать, понятным причинам. На территории части есть храм. Специально в свое время, еще там в конце 90-х, командиром соответствующего полка, он выделил прямо на территории часть, выгорожена часть. Это сам построен храм для того, чтобы могли... Род войск такой, что там по большей части контрактники, офицеры много. То есть это не просто там... Вот. И он говорит, я был на престольном празднике, из всей части я был единственным человеком. Единственным. Один. Он был один солдат, ни одного офицера, ни одного прапорщика, ни одного контрактника. Он был один. И для него это, в общем, шоком было. Я не знаю, как дальше. Вот один из первых праздников, когда он сейчас служил уже полсрока, я как-то его не спрашивал, а вот на остальные престольные праздники. Но это, в общем, был... То есть армия очень далека при этом от Бога. То есть понятно, что Бог пребывает с теми людьми, как ты совершенно справедливо сказал, что кто душу полагает свою за друзей своих. И, может быть, они лично как-то так вот вполне себе. Но вот эти проблемы, они, естественно, тормозят православных людей от желания того, чтобы их дети служили вот в тех самых силовых структурах. Потому что мне вот, на самом деле, правда, я бы не хотел. Понятно, что уже не я решаю, допустим, из-за того же старшего сына. Он подумывал о том, чтобы вообще пойти на контракт впоследствии, может быть, еще что-то. И, наверное, если бы пошел, то тот же Ямпольский полк, в котором он служил, он первым был введен в начале спецоперации, так сказать, боевые действия. Вот, и тогда понес очень серьезные потери. Но это я к чему, что он думал о том, чтобы заключить контракт. Но вот эта вот атмосфера, кстати говоря, то же самое в Кантемировской дивизии, в которой он служил, тут уж я могу сказать тоже. Храм прямо примыкает к части. Нету там военнослужащих в этих храмах.
Угу. Батюшка, вот я не могу в силу там обстоятельств говорить о своем примере личном, да, воспитании детей, но вот мои друзья, у кого есть тоже взрослые дети, уже внуки, вот их пример, они из двух вариантов, то есть как бы некое автономное какое-то воспитание, да, изолируют детей от улицы, от школы, от информационного поля, и другой случай, да, то есть пустить их туда, как бы, чтобы они жили как все, вот они выбрали второй. И дома максимально, они, конечно, старались, как, ну, любых порядочные родители, вложить максимально вот больше смыслов, да, там, молиться с детьми, там, прививать чувство веры и так далее. И вот, знаете, вот, мне кажется, второй вариант, то есть это как прививка, наверное, от манту, да, то есть это какой-то вот, они это все видят, они уже готовы, они с этим борются, потому что они все это сравнивают с домом, да, как ведет себя отец, мать, старшие братья и сестры, и вот, да, конечно же, безусловно, что-то прилипает, что-то, но они всегда видят дома пример того, как правильно, пример того, как нужно делать. И могут разобрать там ошибки там, или просто спросить у старших братьев, там, как, а вот там Вася с Петей, меня зовут туда-то, что мне делать? Конечно, старший брат скажет, слушай, ну я бы тебе не советовал, потому. То есть вот выстроена структура, вот я могу сказать на примерах там, своих друзей, когда это работает, и тогда уже не страшно за них, потому что они в любом окружении могут четко назвать черное черным, белое белым, и... Они со временем, да, это очень тяжело, да, это, конечно, не пример для всех, наверное, но они становятся некими, знаете, вот как говорят, да, капля святой воды море освещает.
Закваской вот, такой, да?
Закваской, которая, вот вчера буквально мы встречались тоже, вот, может быть, потом продолжим про мужские там компании, про мужские разговоры, вот, тренировались, во-первых, вчера, и вот ходили в баню с мужиками, но грелись и вот разговаривали, за чаем вот разговаривали, вот как раз ребята были оттуда. Они приезжали, и они говорили, что очень мало верующих, очень мало в части, в роте, то есть там по одному человеку, как вы сейчас говорите, по одному человеку, но со временем Господь реально как-то вот этих люди шли как на огонь ночью, как на свет ночью, и их становилось больше и больше, и многие начинали причащаться. То есть это вот, конечно, пример того, что вот миссионерские именно... какой-то вот фактор такой, он присутствует, и мы должны все-таки нести свет, ну, по силам, конечно, и, как сказано, да, вы соль земли.
Ну, это очень важно, о чем мы сейчас говорим, потому что то, что я тебе сейчас оппонирую, это не значит, что у меня другое мнение. Это значит, что я на самом деле не знаю ответа. И те вопросы, которые я как бы задаю, они просто сложнейшие, потому что вот мы, например, в рамках нашего цикла передач говорили, в том числе, там, допустим, и о домашнем образовании. Mm-hmm. Потому что я вчера разговаривал, правда, это не выдумка, я вчера разговаривал с женщиной, которая не отдала свою... Ну, там, правда, про девочку была речь, уж как бы врать не буду. Не отдала свою девочку в обычную свою районную школу, потому что у них дом прямо над школой находится, и она видит, как дети там первый, второй, третий класс, как они кучкуются, как они там прям тут же у них в подъезде сидят, смотрят групповор, смотрят порнографию, как они там что-то курят, что-то нюхают там. То есть вот это вот, вот страх, с одной стороны, родителей, что их ребенок не выдержит, а с другой стороны, понятно, что если ты спрятал ребенка в бомбоубежище, то непонятно, как сделать из него мужчину. Хотя, наверное, варианты какие-то есть. Я сейчас, кстати, вот интересно перечитываю. Случайно получилось. «Три мушкетера» и сейчас читаю 20 лет спустя. Не читал, наверное, с 5 класса. С одной стороны, конечно, поражает то, как они там пьют как не в себя, того, что они, так сказать, каких-то семейных по-настоящему ценностей там не очень много, да, там близкие отношения вне брака – это вообще не проблема ни для кого. Интересно, как мы, будучи школьниками, вообще не обращали на это внимания. Вот. А с другой стороны, вот это представление о мужской чести, о мужской дружбе. Вот сейчас я как раз читаю 20 лет спустя, и там сын Атоса, Рауль Бражелон, воспитывался очень домашним мальчиком. Прямо реально домашним, но получился мужчиной. Потому что, значит, вот постоянные разговоры с отцом, действительно, тренировка с оружием, какие-то поступки его. Хотя он там такой весьма романтичный, и действительно, непонимание мира несколько раз чуть не стоило ему жизни. Это вопрос, как действительно, с одной стороны, сберечь в сыне, в ребенке какие-то лучшие, чистые вещи, потому что не случайно говорят, что нынешний подросток там, к 13 годам видел больше голых женщин в интернете, чем какой-нибудь правитель прошлого, ведущий абсолютно развратный образ жизни, перед которым там всевозможные там, какие-то представления, как перед царем Иродом, там, так сказать, совершались. И, то есть вот уровень давления мира на ребенка, на его неокрепшую психику, колоссальный. И, с одной стороны, надо это сохранить, а с другой стороны, я правда понимаю, что в бомбоубежище его не спрячешь. Но при этом, вот у меня часть детей училась в православных школах, младшие учились в обычной школе. Вот, и я понимаю, с одной стороны, да, очень большая разница есть, потому что когда общая система воспитания – это одно, когда ее нету, когда все про другое – это совсем другое. Но вместе с тем, вот эта мужественность, вот как бы ты определил, что это такое? Что такое вот мужчина? Кто такой мужчина?
Ну, мужчина...
У нас же сейчас как? Все это вот нет мужчин и женщин, есть что-то такое вот.
Есть 60 гендеров.
Да, слава богу, у нас сейчас это как-то все-таки, так сказать, отменяют.
Да, слава богу,
запрещают.
Действительно.
Да, нет, действительно, слава богу, я вот... Но с другой стороны, да, вот эта вот тенденция к тому, что женщины становятся все более мужественными или какими-то более похожими на мужчин, мужчины более похожи на женщин. Но даже вот это похоже на... Уже говорит о том, что это разное. Вот кто такой мужчина?
Безусловно, это человек, ну, может быть, я общими и всем известными фразами буду говорить, но...
Не пускай.
Да, это так. Это человек, который отвечает за свои слова, для кого да – это да, а нет – это нет. Мужчина – это человек, который берет ответственность в сложной ситуации. Безусловно, человек, который готов на подвиг, готов на подвиг. А сегодня мы сказали, семья, но это сегодня подвиг. Многодетная семья – это подвиг сегодня буквально, и это, еще раз повторюсь, без рисовки, так скажем, да, но это герой нашего времени. И мужчина, конечно же, это отец, потому что вот я, ну, например, я не могу вспомнить уже себя, хотя я не так, это было давно, вот 6 лет я женат, но я не могу вспомнить себя состояние, то есть о чем я жил, что для меня было, то есть это два разных человека. И человек, который создал семью и родил детей, как вы их воспитал, ну, как бы это ни казалось таким известным, что ли, да, то есть, ну, это первые необходимости для мужчины. И вот что происходит, ну, вот я немножко отойду от вопроса, да, что происходит с мужчинами? Наверное, я не знаю, но, наверное, мельчает мужчина, который так или иначе причастен к страшным грехам. И один из них, конечно, это где-то убийство. Это аборт, который у нас почему-то в обществе принято в этом винить женщин всегда. У аборта такое как бы какое-то женское лицо, но это не так. Если мужчина допускает в своей семье аборт, что может быть страшнее вообще для этого мужчины? И, значит, он не создал условия, значит, он, ну, я не думаю, что он не знал, что, ну, о каком мужском потом можно разговаривать, ну, в таких целях, если твоего ребенка ты сам принял участие в убийстве. И, может быть, я вот так думал, может быть, это вот такой-то кощевой иглой лежит причиной в том, что мужчин нет в храмах. Может быть, мужчинам действительно страшно смотреть в глаза Богу, совершив такие вещи. Да, конечно, покаяние убеляет, как снег, и Бог прощает всем все. И опять же, я не в осуждении это говорю, да, потому что я не имею никакого права, ни морального, ни другого, обличать кого-то. Но причина многих вещей, мне кажется, лежит в этом. Почему у нас не так? Почему у нас пьют мужчины, колятся? Почему у нас по 400 тысяч разводов уже в этом году? Почему сейчас сохранить семью, это вот, опять же, это подвиг, это большое дело. И, конечно, ну, вот, и благочестие, хотя бы даже вот намерение жить благочестиво, да, как Писание говорит, каждый желающий жить благочестиво будет гоним. Вот даже намерение такое иметь, да, мне не получается, да, я опять упал, я опять захромал. Но вот это намерение, мне кажется, становится таким... почвы для вот этого благородства и для мужества, для геройства. То есть это необходимая почва для того, чтобы ты потом смог принять решение, когда это нужно будет сделать в кратчайшие секунды. Да, вот мы тоже с ребятами после тренировок часто говорим, а что позволило, вот человек, я забыл, к сожалению, имя, Царство Небесное со святыми упокой, это алтарник храма, который бросился вниз с перрона за человеком без определенного места жительства, да, спасать его. Как вот это возможно, вот это оценить, что было в человеке? Что у него в голове? Ведь у него были родные, близкие, семья, да. И он бросился, он погиб, спасая человека. И вот,
спас ведь?
Спас, да? То есть сохранил жизнь. И сколько много мусора началось. А ради кого? А что этот... А дальше вот это, ну, начинаются вот эти аббревиатуры бомж, а что он там, он-то продолжит жить свою жизнь там нечеловеческую. Ну, то есть вот это общество напало на этот поступок. А это реально какая святость. Какое-то это просто какое-то, какая высота. И что послужило это? Это как вот в увеличительном стекле, когда она вот этот луч света формирует, аккумулирует в точку, да, яркого. Вся жизнь, она вылилась в этот поступок. И вот мне кажется, чтобы совершать такие поступки, мы должны над собой работать, переступать через себя в каких-то даже мелочах, чтобы потом мы могли иметь силы просто поступить и сделать правильное решение. И не отдать в руки абортмахеров, такого страшного слова, свою супругу. Даже в сложной ситуации, когда все тебе говорят, ну куда плодить нищету, что вы делаете, ну куда выражать, даже это приходится слышать от родных и близких. Ведь вдуматься, ну это в каком мы живем сейчас, какое время, когда буквально даже вот такие слова приходится слышать. И вот взять ответственность всю на себя, поступить правильно, мне кажется... Да вообще, батюшка, вот вы говорите сейчас, вот эта тема настолько вот, она сложная и неподъемная, но вот что хочешь сказать, что просто можно, я, конечно, могу сейчас поумничать.
Не-не, мы должны ее поднимать, должны
обязательно, поднимать. Да, но ответом, то вот я сейчас буквально, что может нам всем помочь? Объективно это чудо Божье. Вот как ребенку вырасти сейчас, я понимаю, про что вы говорите.
Ну, вот это мой сейчас следующий вопрос, потому что ты упомянул разводы. Ты говорил об абортах, а упомянул разводы. Ну, вот действительно, в ситуации, когда у нас сейчас 3 из 4 браков минимум распадаются, 3 из 4, мы понимаем, что большинство мальчишек растет в неполных семьях. Вот, и поэтому такой практический вопрос. Вот он как бы получается даже... У него есть два аспекта, мужской и женский, папин и мамин. Давай начнем, так сказать, с более простого, с маминого вопроса. Вот ребенок... Ну, у нас сейчас как бы не секрет, практика такова, что в 98% случаев ребенок остается с мамой. Не обсуждаем эту тему, хотя ее надо обсуждать, но просто отдельно обсудим, почему это происходит. Ребенок остается с мамой. Вот мама воспитывает ребенка. Что она может сделать, чтобы, будучи женщиной, по максимуму дать ему мужское воспитание?
Я боюсь, вот в таких, вы задаете очень важные, необходимые сегодня наболевшие вопросы, но вот я боюсь не показаться таким специалистом в этой теме. И вот я тебе буду говорить именно, что происходит со мной. Я работаю тренером по боксу. Я вижу все то, что происходит, что вы сказали. Что приводит маленького мальчика, который в 13-12 лет, извините, попа шире плеч, которого уговаривает мама, бабушка, там, тетя уговаривает, иди потренируйся, там, сынок, внучок и племянничек, ну, потренируйся, пожалуйста. Они уговаривают, бегают вокруг. Он не хочет. Он приходит в зал и тоже. Ну, здесь тоже разные. Либо со временем он все-таки вливается в коллектив, начинает тренироваться, либо он просто говорит дома, они троем вокруг него бегают, он говорит, а я не хочу, я хочу играть в приставку, и остается в нее играть. Вот выход из этой ситуации...
Но они могут его все-таки к тебе привести?
Они
могут. Это от них зависит, привести его, побегать вокруг него?
Да, зависит, и они это делают, и они остаются. И вот, конечно, вот это... Вакуум мужского воспитания берут на себя учителя физкультуры, тренер берет в той или иной секции в виде спорта. Я, конечно, как буду хвалить свое болото, да. Я выступаю за то, чтобы мамы приводили детей в единоборство, в силовые виды спорта. Ну, первое, что вам, мамочки, дорогие наши, будет важно и интересно, чтобы он, мальчик, умел, в первую очередь, себя защитить. Именно этому учат. Но все виды спорта, даже которые кажутся страшными, для мам, я прекрасно понимаю, мне мама все время переживала, когда я уезжал на соревнования, с 9 лет она переживала, иногда плакала, что вот такой вид спорта, но в первую очередь...
бьют же по лицу.
Да.
И по печени.
Да. И то, и то очень неприятно.
Да.
Вот, но есть... Да. Но у нас есть, если кому-то все-таки неприемлемы эти вещи, ни под каким соусом, у нас есть борьба греко-римская, дзюдо, самбо, великолепные виды спорта, и в первую очередь это учит защититься ребенка. Конечно же, вот потом ребенок сможет, не дай бог что, но это мужчина, мы же говорим о мужчинах,
да,
мы говорим этот о мужчинах. Маленький мужчина уже должен уметь хотя бы сказать слово, если при нем где-то в классе, на улице совершается какое-то беззаконие, обижает слабого. А спорт поможет сделать вот это, дать силу внутреннюю, сделать этот шаг, сказать, не трогай, заступиться. Мы сейчас живем в такое время, опять же, да, что уступить место, вот, ну, я иногда спускаюсь в метро часто, да, я прошу молодого человека встать. Почему? Потому что перед ним стоит, перед носом, пожилой человек. Ну, опять же, без осуждения, прошу, культурно, и часто люди просто не видят, погружены все в свои смартфоны, чтение гаджетов, и просто не видят, и поднимаются с извинением даже, это очень хорошо, но все равно вот даже простые такие вещи, уступить место, донести сумку на лестницу, перевести старенькую бабушку через дорогу, ведь это же так просто, но это поступок для ребенка. Это некий маленький подвиг такой.
А какой механизм? Понятно, что это вроде бы всем кажется очевидным, да, но вот ты сказал несколько важных слов, что у мужчины появляется внутренняя сила, у мальчика появляется внутренняя сила. Откуда она берется в спорте?
Ну, в спорте...
Вот очень почему много... именно спорт дает не просто там боль, не просто какие-то навыки, не просто умения, не просто внешнюю силу. Да, внешнюю силу понятно. Если я пришел в зал, начал тягать гири, там, штангу, еще что-нибудь, подтягиваться, у меня появится внешняя сила. Откуда берется внутренняя сила?
И с этими внешними силами, батюшка, я продолжу. Ведь можно пойти и банк грабить.
Конечно, конечно.
Вот. Решающий фактор...
И конечно, мы сейчас видим, я понимаю, что национальные темы, это не наш сегодняшний разговор, но все-таки эти братухи-борцухи, так называемые, да, они с одной стороны вот сила, а с другой стороны мы в последнее время видим, как часто она направлена, бывает направлена на разрушение, а не на созидание.
Совершенно верно. И вот я хотел бы, отвечая на вопрос, сказать, что, конечно же, в первую очередь играет роль фигуры тренера. Я вот вспоминаю себя, когда я 9 лет пришел в секцию бокса, привел отец, старший брат уже тренировался, поэтому вариантов было немного, но, опять, меня никто не понуждал, никто меня не заставлял, но я помню просто, как в молодое сознание буквально впиливались вот эти слова тренера, что нельзя врать, нельзя бояться, надо терпеть. На тренировке это могло повторяться, ну, раз 50. Терпим, парни, терпим. Тренер к нам обращался, сынок, часто, без рисования. То есть искренне он в тяжелых моментах мог сказать: сынок, ну потерпи еще чуть-чуть, да. И вот это терпим-терпим, когда ты на пределе своих сил уже бежишь маленьким мальчиком, там, например, кросс 15 километров, в жару там на сборах мы бегали, там, например, там плюс 35, и ты понимаешь, ты уже не можешь, ты сейчас можешь просто упасть, реально у тебя пульсирует голова, ты, да, это запредельные нагрузки, это не всем нужно, но в тот момент это было доступно и правильно. И я вот это терпи-терпи, а как без терпения нет спасения? А как мы, как христиане, понимаем силу вот этого качества терпения? Когда, например, у нас есть пост, порядка 200 дней в году, и мы себе отказываем регулярно, а вот в спорте начало тоже аскетизм присутствует в полноте. Почему? Потому что перед соревнованиями много должен спортсмен, даже маленький, уже исключить из еды, из просмотров режим. То есть буквально вот аскетизм в спорте, он имеет место быть. И очень важно, что ребенок, тренируясь, тренер, получает вот эти качества послушания некого. Когда тренер говорит, и безапелляционно он должен выполнить. Разговоров минимум в зале. То есть, да, вне зала могут разговаривать и разговаривают на разные темы, и спокойно разговаривают. С уважением, да, на вы, но все равно. Но в зале минимальный разговор, то есть разговаривает только тренер. В исключительных случаях какой-то там переспрашивают задание или еще что-то, но вот этот фактор послушания, он присутствует, и мы, как христиане, понимаем, насколько он тоже важен.
А можно сразу такой, ну, не провокационный, но вопрос. Вот мы, собственно, воспитываем послушание. Понятно, я вот, мне вообще нечего возразить, я двумя руками за. Но а перед этим мы говорили про ответственность. Ты говорил, что главное качество мужчины – это ответственность. А если ты просто привык слушаться, откуда здесь берется эта ответственность-то? Наоборот, берется, я сейчас, собственно, обостряю, да, берется слепое повиновение, приказали, пошел, упал, отжался, вспышка справа. Ну, армейские структуры мы тоже понимаем. Я сам офицер, правда, уже в отставке, даже уже не в запасе. То есть, как бы, ну да, у тебя основное, главное качество солдата любого уровня, вплоть до генерала, слушаться. То же самое, что и для священника, на самом деле. Почему мне было легко быть, так сказать, стать священником, да? Потому что, и почему у силовых структур, особенно это раньше было, не знаю, как сейчас, просто я давно не взаимодействовал, вот это вот взаимопонимание, что, ну, вы служите, и мы служим. Даже дело не в цели и не тому, кому мы служим, да, а в том, что мы вот, мы на своем посту, нам приказали, мы делаем. Это важно. Безусловно, без этого, без послушания не существует ни армия, ни церковь, ни вообще ни одна нормальная структура, ни семья не существует. Но ответственность-то откуда там берется?
Ну, вот касаемо своего любимого вида спорта, вот я не сказал, не перечислил вот эти все слова, которые мы слышим в зале. Но, опять же, взять тренировку, это и бокс, я представитель бокса.
Ну, во-первых, напоминаю нашим дорогим слушателям, что Володя не просто представитель бокса, он чемпион России и Европы по боксу.
Батюшка, да, вот перед нашим залом, ну вот я сколько себя помню, столько и стоит шахматная доска. С нее регулярно играет наш главный тренер, играет. И во время тренировки слово «думайте» звучит десятки раз тоже. Как бы это ни казалось, боксы, думать, но это на самом деле, это первоочередное, как у всех вменяемых людей, мы должны быть думать. Да, то опять же мы переводим это все на наш христианский образ жизни, которому мы стараемся соответствовать. И самый великий дар, по словам отцов, рассуждение. То есть вот это «думайте», оно же тоже сохраняется и после зала. «Думайте» о чем? Ты идешь домой после тренировки, тебе звонят друзья, ну что, пойдем? Ну, если вспоминать, сейчас в подвалах никто не сидит, а у нас вот в то время сидели в подвалах. Сидели в подвалах и сначала просто сидели, а потом уже, ну, все дальше и дальше, да. То есть, если камень не летит вверх, он начинает стремительно падать. И начинали сидеть, потом уже покуривать что-то, потом выпивать что-то. И вот ничему хорошему это не приводило. И вот это все время приходится вот соотносить и думать. Я поздно сейчас лягу спать с этими соцсетями. Я, во-первых, не высплюсь, а потом я ужасно устану на тренировке. У меня не будет сил просто. Я не пойду сейчас, вернее, пойду с друзьями, но я, опять же, не сделаю домашнюю работу. Я опоздаю на тренировку, опять вот эти в мелочах все составляющие. И самое важное – думать, чтобы достичь своих целей. Да, у нас, как у спортсменов, были самый высокий, да, значит, олимпийский пьедестал, да, вот недосягаемый, так оказалось, но нас некоторые это достигли, да, воспитанники нашего зала, которому, кстати, вот, недавно исполнилось 85 лет, это один из старейших залов бокса в России вообще.
Это где, если не
секрет? Это на Автозаводской, недалеко есть. Вот мы часто, кстати, посещаем и Новоспасский монастырь, и к вам в храм приходим часто, но не на службы, может, но наши воспитанники приходят все-таки на службы, и к вам в храм тоже. Это недалеко здесь, на Автозаводск. И вот некоторые достигли, буквально есть и призер, и победитель Олимпийских игр, это Евгений Тищенко, чемпион Олимпиады в Рио. И вот думать для того, чтобы достичь вот этой главной цели. Если ты не будешь думать, послушание само по себе ничего не решит. Так же и у нас, если мы будем соответствовать просто тупо исполнять какие-то нормы, которые мы себе часто выдумали, да, не когда сказал духовный там наставник, духовник, духовный отец, а вот мы себе безмысленно это выполнять, это может ни к чему хорошему не привести.
То есть цель, если цель поставлена правильно, если ты к ней идешь и думаешь, то это много к чему.
Да, есть цель, есть вариант ее достижения, все, подними свою пятую точку, делай. И вот очень много сталкиваюсь.
Ну да, я смотрю, потому что, конечно, когда современные школьники, у них с этим проблема, проблема с целеполаганием, проблема с мотивацией, непонятно, зачем учить эти предметы, непонятно, зачем ходить в школу, отсутствует вот эта связка между тем, что я делаю, и то, для чего я это делаю, теми усилиями. А спорт как раз это здорово, так сказать, дает и заполняет.
Ну, спорт, конечно, мы сейчас, вот я такую планку поднял, конечно, это, может быть, не для всех.
Да? Не, ну я вообще, на самом деле, мало знаю людей, которые так или иначе бы были ответственными, серьезными мужчинами и при этом не занимались спортом в той или иной форме. Я никогда не занимался боевыми видами спорта, вот как-то в этом смысле такой боец из меня не получался. А вот там брат мой младший сразу в самбо пошел, там дзюдо занимался, еще что-то. Мне ближе был там волейбол и уже несколько позже тяжелая атлетика, как это ни странно, на меня глядя. Вот, то есть как бы это тоже сила, но это не бой. То есть вот в бою, я как бы всегда сложно представлял в бою, но там тоже, даже если это спорт не вот такой, не единоборство, все равно там присутствует и превозмогание, и те же кроссы мы, конечно, бегали волейболистами, будучи, вот, и те же сборы у нас были, и те же усилия. Я помню, после первого дня тренировок на выездном лагере, первый момент тогда в жизни, уже студентом был, меня приносили на волейбольную площадку, настолько болели все мышцы, я реально не мог дойти. Там потихонечку, значит, разошелся. Но зато через 2-3 недели ты уже способен закладывать баскетбольное кольцо, мячик в прыжке. И, то есть это все действительно превозмогание себя ради близко понятной цели, это прям круто.
Да, и причем, ну, я, конечно, ну, чтобы не показал, что я воспеваю, конечно же, у этих видов спорта, которые я перечислил, есть и масса минусов. Главное, самое страшное, наверное, да, почему? Это то, наверное, то, что если мы сейчас пойдем в следственный изолятор, например, Бутырку, да, мы там можем сходить как верующие, да, как то, что там функционирует храм, низкий поклон отцам, священникам, которые приходят постоянно служить литургии, ходят по камерам, то мы можем столкнуться, ну, как, впрочем, в других этих заведениях, таких режимного характера, с большим количеством людей, бывших спортсменов, как раз, ну, отчасти вы об этом сказали до этого, да, то, что вот именно спортсменов вот этих видов спорта. То есть люди не смогли справиться, либо поставили себе неправильные цели, либо это не слышали от тренера.
Ну, это же власть. Если ты сильный, ты, да, имеешь возможность, да, иметь возможность, способен унижать другого человека безнаказанно, у тебя появляются действительно какие-то возможности, которых нет у человека слабого. И в этом смысле тут искушение есть. Я хотел бы вот о чем сказать, Володь, вот не о спорте сейчас. Мне кажется, ключевым качеством настоящего мужчины является правильное отношение к женщине. Мужчина же не существует сам по себе. Мужчина становится мужчиной именно когда рядом есть женщины. Понятно, что есть чисто мужские какие-то собрания, но я учился в мужском вузе, куда девочек брали только для того. У нас в группе было 25 человек и 2-3 девочки на каждую группу. И это было обязательное условие. То есть девочек брали обязательно, чтобы мальчики, юноши, уже молодые люди, чтобы они учились в присутствии девушек. Я это очень хорошо понимаю, потому что сейчас, конечно, другие времена. Но мы, например, не позволяли себе ругаться матом в присутствии девушек. А между собой, да, может быть, не как в армии в современной, даже не как в современном обществе, но вот рядом с женщинами мы чувствовали себя как-то по-другому. Мы старались держать себя по-другому. Вот, и я поэтому очень хорошо понимаю, что мужчина без женщины, не в смысле личной женщины, а вот как воспитать в мальчишке, в мужчине, как формировать правильное отношение к женщине?
Ну, самое простое, наверное, самое простое, что... Ну, опять же, это мы все прекрасно знаем. Ну, вот это самое простое, оно и теряется часто из виду, да, там как по вопросу просто уступить место. Самое простое – это маленьким парням, маленьким деткам регулярно напоминать о том, что это девочка, и она заслужит другого отношения. Самого маленького возраста. Это вот, ну, я сейчас сыну говорю. Да, хотя он не совсем еще меня пока понимает, но я говорю, это же сестричка твоя, мы девочек не бьем, мы девочек, ну, маленькие совсем, пока за игрушки, может, ладошкой...
Старший или младший?
Дочка старше 4, дочка старше. Сыну 1.5, и вот он за игрушки может ни с того ни с сего подойти, очень вдарить больно ладонью, но ему приходится это говорить. Батюшка, вот тяжелый вопрос вот его бы вам сейчас задать, я наверняка, у вас большой спектр вот именно советов таких, но вот чтобы я мог сказать еще, ну, конечно же, это все кроется в семье, если мы про семью говорим, к отношению к жене. То есть дети, конечно же, видят.
Как, наверное, папа относится к маме, да?
Как папа относится к маме, это трепет, это забота, это даже, может быть, спокойная реакция, когда там супруга устала и чем-то недовольна. Вот, опять же, тем, что, чем я не могу поделиться, рассказать, как мне это получается, потому что мне это не получается, да, к сожалению. Вот, и вот это отношение, я вот сейчас и больше, вам это прекрасно понятно, но вот я сейчас с каждым годом понимаю, что да не надо детей воспитывать. Ты себя продолжай воспитывать, потому что ты невоспитанный.
Не, ну вот смотри, я прям обостряю максимально, да. Вот ребенок, это хорошо, хороший пример, это прям вообще без проблем. Как папа относится к маме? А если папа нету вот в отношении к маме? Если папа вот приходящий, хорошо, если вообще приходящий, если он пришел, взял ребенка там вот куда-то с ним поехал в зоопарк или там пошел погулял, провел с ним вместе время, это считается хорошими отношениями, когда папа приехал, забрал, сдал. Встретил, не знаю, там, понятно, что в разных, уже даже семьей это не назовешь, да, но в разных ситуациях разные истории, встречаешь после школы, там, делаешь уроки, отводишь назад, но вот отношений между папой и мамой нету, их по факту просто нету. Вот мы говорили о том, что вот такие мужские качества, как терпение, ответственность, умение ставить и достигать цели, это вот, допустим, спорт. Как один из мощнейших таких факторов, который может помочь мужчине стать мужчиной. А вот в отношении все-таки с противоположным полом. Я, кстати говоря, именно по этой причине всегда был против раздельного обучения в наше время мальчиков и девочек, потому что если папы нету, по факту, нету модели, и нету рядом девочек, ты учишься в каком-то мужском коллективе, в мужской школе, то непонятно, как вообще... правильно строить отношения. Я не хочу спрашивать, как у тебя. Ну, я так поэтому не спрашиваю. Но вот по какому-то все-таки опыту, по, так сказать, друзьям, знакомым, все-таки тебе тоже не 20 лет. Как это можно выстроить, как в себе воспитать это отношение к женщинам? Что это? Книги, фильмы, друзья? Что это может быть? Я даже не знаю. Потому что у меня, правда, ты говоришь, что у меня есть ответ? У меня нет нормальных ответов. Потому что вот есть мужчина, вот он маленький, мама вокруг него там прыгает, бегает. Наверное, у него закладывается модель, что женщина должна вокруг меня прыгать, бегать. Мама меня с меня сдувает пыль. Значит, жена должна сдувать. Модели нет. Что делать?
Машка, я вот, что мне до этого пришло на ум, опять же, вот, сложность ситуации, она заставляет буквально говорить простые слова. Кто может донести, если вот в семье нет мужчины, кто может правильно донести до ребенка отношения? Ну, мама, наверное, не...
Женщине, да.
Да, мама говорит, вот как ребенку относиться к ней надо и нужно. Но услышит ли это мальчик, непонятно. И вот опять вот такой ступор небольшой, потому что объективно вот эту безвыходную ситуацию какую-то, да, мы можем какие-то советы, конечно, говорить, но, конечно, наверное, вот я вижу ситуацию в том, что просто должен появиться мужчина. Мужчина... И мужчина это, вернее, должен быть тоже священник, который будет в воскресной школе, которых, слава тебе, Господи, сегодня много. И они не забиты, и ничего не нужно за посещение. Священники могут с детьми разговаривать на эти темы и разговаривают. Мужчины разговаривают, которые ведут
различные... А ты как тренер разговариваешь с ними об отношении к женщине?
Вот или именно эту тему вот я упускаю, вот я об этом хорошо подумал, потому что вот мы как бы сейчас, ну не то что ввели, это было всегда. То есть после тренировок, например, мы разговариваем. Да, вот в нашем случае это ринг, и мы в ринге сидим, просто разговариваем о самом важном. То есть у меня есть, грубо говоря, 3-4 минуты, когда еще слушают. 5-10 уже их не будут слушать, потому что они там, ну, парни молодые и взрослые, у нас все вместе тренируются. И вот у меня есть время, когда вот что-то важно забить, такие маленькие гвоздики, да, чтобы эта вывеска осталась после тренировки. И про вот именно то, что мы говорили, что нужно уступать, нужно помогать, нужно быть мужчиной, быть человеком. Быть живым, а не как все там, да, там проживать в гаджетах своих. То, что это же не секрет, это тоже статистика. Молодой человек
это вообще ужасно.
С 10 до 16 лет в среднем проводит в гаджете 8-10 часов. Человек там живет просто. И вот это другая проблема, да, как вытащить из онлайна в офлайн, в живую жизнь детей. Другая проблема, которую вы ставите, вот я с измальства, да, вот эта сложная конструкция, когда нету отца, ну, должны появляться мужчины другие. Конечно же, матери, мы знаем, что говорили о чуде до этого, да? Ну, это абсолютно чудо. Вот сейчас воспитать детей, сохранить семью – это чудо. Чудо – это случайность, чудо – это тот псевдоним, под которым Бог действует в мире. Я не помню, кто сказал?
Да, так и есть.
Да, это тот псевдоним. Тоже, поэтому да. Нам нужен Господь всем. Понимаем мы или не понимаем, но сейчас вот с происходящими вокруг событиями все больше и больше людей понимают. Потому что на что мы надеемся, на кого мы надеемся? Мы понимаем, что мы абсолютно никому не нужны, кроме друг друга. И Богу в первую очередь. Но если у человека нет Бога, я вот не знаю, страшно представить, на что человек надеется и откуда ждет помощи.
А знаешь, что мне пришло в голову? Я ведь на самом деле, я не знаю, чувствуют ли это наши радиослушатели и зрители, то, что я не задаю какие-то вопросы типа из списка, а я действительно задаю вопросы, на которые у меня нет окончательных ответов. И наша программа, и сегодняшний наш разговор, это тоже повод подумать. И мне вот сейчас пришла, пока ты отвечал, в голову мысль, как вариант ответа на свой же вопрос, что с одной стороны мужчине надо быть сильным и надо быть ответственным, но с другой стороны ему надо уметь признать свою слабость. Вот я как священник регулярно стал ситуации, когда неправильно складываются отношения между мужем и женой в семье, и мужчина не готов признать, что он что-то не умеет, что он что-то не может, что у него не получается выставить нормальные отношения и обратиться за помощью. Ты говоришь про Бога, то есть обратиться за помощью к Богу, это в первую очередь. А дальше обратиться за помощью к людям, обратиться за помощью к священнику. Вот ко мне регулярно приходят женщины с просьбой помочь спасти семью. И больше половины ситуаций, как мужчина отказывается прийти поговорить. Причем я тоже понимаю, что он не то, что хочет разрушить свою семью, но он боится быть слабым, что ли, в этой ситуации. Боится быть, что вот кто-то, вот священник, например, он будет как, что-то мне говорить, будет меня чему-то учить. Там это может быть психолог, может быть еще какой-то там, есть такое дурацкое слово, медиатор. То есть некий посредник, который может служить тем человеком, который может помочь настроить отношения между супругами. Но для этого нужно уметь признать свою слабость. То есть это сейчас не прям про эту часть разговора, но вот, допустим, мужчины иногда не позволяют себе плакать, да, то есть как бы это слабость. Мужчина часто не позволяет себе вот признаться в своей слабости, не позволяет рассказать. Вот это гигантская проблема. Женщины готовы разговаривать о том, что у них болит, что им не нравится, что им еще что. Мужчина не готов. Мужчина выступает: я сильный, я смогу, я справлюсь, и спорт помогает выработать это качество: я смогу, я справлюсь. Но мне кажется, очень важным является вот некий баланс между этой силой и готовностью решать проблемы, и готовностью признать, что ты в данном случае у тебя не получается, и надо обращаться за помощью. Особенно если нет той самой модели, с которой ты вот что-то такое настроил в своей семье и настроил криво. Вот год прошел, что-то все как-то не очень, как-то кривовато получается, и мы уже то ли разводимся, то ли не разводимся, даже еще не разводимся, но не нравится нам, что у нас получается. А вот за помощью обратиться не готовы.
Не готовы. Что часто мешает нам идти навстречу? Попросить прощения. Ну что, ну мы все прекрасно понимаем, что это, ну, проклятая гордыня.
Я же сильный.
я ж сильный, да, мы столько сейчас говорили о спорте, может сложиться впечатление, что только это вот сила, характер, смелость, геройство. Вторая сторона вот со знаком минус, это проклятая гордыня. И совершенно неважно, занимаешься ты спортом или нет.
Конечно.
Она присуща всем, к сожалению. Общее проклятие. И вот нужно сказать, наверное, что она же тоже имеет некое свойство костности какой-то.
Конечно.
Да? То есть один гордец в 10 лет, другой в 20, и совершенно другой уже в 40. И, соответственно, если... А сейчас эта практика, к сожалению, создавать семьи на четвертом десятке своей жизни, она может и служить вот именно той причиной, которая, ну, просто... Ты вот становишься таким куском эгоизма. И это не мои слова даже, это...
Хороший образ. Куском эгоизма.
Эгоизма, да. Да, и это не мои слова, это слова духовника, который мне это буквально сказал. Говорит, Володь, если бы я бы тебя не знал, я бы тебе не благословил тебя жениться в 36 лет. Потому что, ну, что, давай будем честными. Но только потому, что я знаю тебя и твою, грубо говоря, историю болезней, да, со своими вытекающими там грехами, страстями. Конечно, благословляю и жениться, и создавать семью, рожать детей. Но ведь сколько много в этом сказано, да? Про кусок эгоизма, это его слова.
Да, это прям гениальный афоризм, на самом деле. Конечно, каждый продолжает слово «кусок» в меру своей испорченности, да, но...
И вот, может быть, вернее, наверное, это точно абсолютно, что у нас сместился акцент не совсем правильно, а точнее, совсем неправильно. Может быть, вернуться прежний большой, если не секрет, в каком возрасте создали семью?
21 год.
Вот, 21 год.
Ну, это было на самом деле естественно в наше время. Понятно, что и сейчас я наблюдаю уже на этом все со стороны, что первый пик браков приходится на время окончания обучения и начала работы. То есть не когда человек уже создал какую-то карьеру, сделал какую-то карьеру, что-то достиг. Вот у меня все мои друзья... вот моего поколения, тех, кого я знаю, за редчайшим исключением, женились сразу после окончания университета. Я учился в МИФИ, мужской вуз, и я очень хорошо это помню, что, допустим, на третьем курсе ни у меня, практически ни у кого из моих друзей и знакомых не было в программе, внутренней какой-то программе, внутреннем сценарии брака. Мы могли встречаться с девчонками, мы могли крутить там какую-то любовь, еще что-то, ухаживать. Но у нас был один женатый человек. И тот отслужил в армии и был уже нам всем папой. То есть как бы он не был вот из нашего мальчишеского круга. Но когда мы закончили университет на пятом курсе, я женился на пятом курсе. Вот пятый курс, скоро окончание, и все вдруг задумались о важнейших вопросах, где я буду работать, как я буду уже взрослым, и о браке. И практически в течение 2-3, ну максимум там 5 лет все переженились. Вот. А кто не женился, дальше я сейчас смотрю уже, что сейчас происходит. Тоже либо люди женятся, выходят замуж на вылете из вуза, если это высшее учебное заведение, если или какой-то колледж, или еще что-то, может быть, после службы в армии. И потом плато. Потом браков почти нет. Человек включается в работу, в какую-то карьеру, там еще что-то. И потом уже, когда часики начинают тикать, у женщин это там где-то в районе 30 лет, когда уже часики тикают, она боится, что она там не выйдет замуж, не родит детей, а надо это в программе, если это есть. А мужчина, да, к 40, ближе к 40 тоже вот начинается еще одна волна браков, потому что ты понимаешь, что ты чего-то в жизни самое важное или не самое, но очень важное ты упускаешь. Вот работа хорошо, там какая-то карьера хорошо, но вот семья – это то, что мне нужно. И поэтому, да, я попал в большинстве со всем своим поколением, я попал в эту, так сказать, волну примерно 20, мне был 21 год.
Ну, Башко, сегодня вы как бы могли охарактеризовать вот людей, которые хотят создавать семьи, ведь явно этот возрастной уровень сильно вырос.
Вырос.
Сильно. Ну, и на мой взгляд, вот эти две основных задачи, которые вы сказали, был в тот момент, как найти работу и создать семью, он выпал. То есть сейчас люди молодые стоят только лишь первой задачей, как найти работу и зарабатывать деньги. Все-таки вот такой головной боли, что ли, если так сказать, вот нет у людей молодых сегодня, сейчас студентов. То есть выстроены, за них уже продумали, им уже десятилетиями капают на мозги, что это самое главное. Да, карьерный рост, карьера, все потом будет, потом. Это важно, да, даже, может быть, никто вот так вот открыто не говорит, что нет, это только мы смотрим вот эти движения child-free, вот эти откровенные, ну, как бы античеловеческие.
Ну, конечно.
И все остальные, ну, которых тоже, к сожалению, немало, они говорят в открытую, что семья нет. Но все же остальные так вот прикадывают такой ложью, такой...
Нет, ну, на самом деле, Володь, духовно и психологически человек, мужчина, если мы сегодня говорим о мужчинах, он до 30 лет должен решить эти две базовые задачи своей жизни. Это создать семью и определиться с профессией. И тогда следующее десятилетие, 30-40, называется не случайно в современной научной литературе периодом бури и натиска. Когда у тебя решены эти две базовых проблемы, я смотрю, у меня, я надеюсь, меня не простят, у меня три зятя уже есть. Соответственно, вот я, они очень разные. Один священник, второй педагог, третий художник. Вот, абсолютно из разных сфер, но они примерно в одно и то же время, в одном и том же возрасте, 25 с небольшим. Действительно, как-то встав на ноги профессионально или уже определившись с тем, кем они будут, что они будут, как они будут, они поставили перед собой этот вопрос о женитьбе. А девчонки по-прежнему, мне кажется, если девочка не настроена прям уж, и это действительно такая больная тема, это вообще тема отдельной передачи, что делать женщине, если она не хочет быть только матерью и женой, если она хочет еще как-то профессионально реализовываться. Но об этом сегодня мы не будем говорить.
Не будем, только можно, батюшка, да. Я кратенько скажу об опасности. Вот я в последнее время сталкиваюсь с таким количеством трагедий, связано вот именно с этими словами страшными, которые говорит. То есть девушки преподносят, это часто звучит из уст психологов, коучеров, медиаторов, как вы сказали, да? Вот, и, ну, то есть, конечно же, это такие какие-то профессии, ну, профессии хороши, но, наверное, люди, наверное, не, вот, не совсем правильно транслируют смыслы. Вот из уст этих людей часто слышат вот именно то. А ты должна быть личностью, ты должна быть успешной. Это сообщается женщинам, у которых уже по 40 лет, у них есть дети. И вот я вижу сейчас, вот, к сожалению, разводы даже среди близких людей. У людей, у которых есть, батюшка, не бедствует. Ну, это, не, конечно же, не олигархи, но у них есть работа, квартира в Москве, машина, дача даже. Да? И вот женщины вдруг решают, что они не добились самого главного.
Ну, Володь, это действительно тема отдельного разговора. У нас, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и мы так в нашем замечательном разговоре о мужчинах заговорили о женщинах, как в том старом армейском анекдоте. Да? Почему вы думаете о женщинах, глядя на этот кирпич? А я всегда о них думаю.
Как же без них?
Как же без них, да. Мужчины без женщины не существует. Спасибо огромное за этот разговор. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии был Владимир Носов, координатор общественного движения 40-40, чемпион России и Европы по боксу и автор и ведущий программы у нас на радио «Радонеж» «Православие и спорт». Спасибо, Володь, за этот разговор откровенный.
Большое спасибо, Господи.
Да, храни вас. Всех, Господь, до свидания.
С Богом.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.